говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. На состоявшихся в воскресенье 4 декабря выборах президента Узбекистана победил исполняющий обязанности главы государства премьер-министр этой страны Шавкат Мирзиёев. По данным Центра избиркома Узбекистана, он набрал более 88% голосов избирателей. Предыдущий президент страны Ислам Каримов скончался в начале сентября. Он правил Узбекистаном более 26 лет. Несмотря на то, что Мирзиёев является многолетним сотрудником и преемником Каримова, многие жители Узбекистана связывают с его именем надежды на перемены. Оправданы ли эти надежды? Об этом мой коллега Марк Крутов спросил Камалидина Рабимова, узбекского политолога, живущего в изгнании во Франции.
Насколько ожидаемыми оказались итоги выборов и насколько важна вот эта отметка в 90% голосов, которую Мирзиёев не преодолел, а Каримов неизменно преодолевал?
Все равно тот модель, который работал при Каримове, не нарушен. Это почти под 90, вот, а остальным трем кандидатам они между собой разделили в целом 10%. Такая же модель была при Каримове. Я думаю, что в целом выборы прошли в рамках законодательства. Тут есть два вопроса. Первый – легальность, второй – легитимность. Эти выборы прошли достаточно легально в рамках законодательства без грубых нарушений. Но что касается легитимности, я бы разделил легитимность на две части. Легитимность в краткосрочном уровне. То есть, если рассмотреть вот этот период последние 3-4 месяца, люди действительно, общественность Узбекистана находится в высоком социальном ожидании о том, что новые власти могут в конце концов начинать реформы, улучшение социально-экономической ситуации и тому подобное. Но в ретроспективном положении, вот в фокусе, эти выборы все равно недостаточно легитимны, нелегитимны. Почему? Потому что отсутствовали реальные конкуренции между кандидатами. Не было реальной конкуренции программ, не было никакой критики ситуации. То есть никто не критиковал ситуацию, ни Каримова, ни нынешней ситуации, поскольку Шавкат Мирзиёев последние 14-15 лет являлся премьер-министром, а он же являлся главным ответственным лицом социально-экономической ситуации. Но все равно выборы прошли так, как было раньше смоделировано при Исламе Каримове. Также отсутствовали реальные оценки ситуации. Тем самым в долгосрочной перспективе это выборы, которые дают кредит доверия Шавкату Мирзиёеву, а не оценка его программы, а не оценка его деятельности. Узбекистанцы очень устали от жесткого авторитаризма. Узбекистанцы очень надеются на изменение ситуации. Но, тем не менее, я думаю, что все равно новые власти, Шавкат Мирзиёев, прекрасно понимают, что ситуация очень плачевная. Узбекистан существенно отстал от внешнего мира, даже от ближайших соседей, допустим, от Казахстана. Это третье государство в постсоветском пространстве после России и Украины. Но это первое государство по демографическому росту, где ежегодно чистый прирост населения составляет 530-550 тысяч человек. Вот этот рейтинг, это не рейтинг Шавката Мирзиёева, это рейтинг власти и это рейтинг ожидания, социального ожидания, а не рейтинг одобрения.
Означает ли победа Мирзиёева полную преемственность политического курса Ислама Каримова? Я слышал про него, что он является не менее жестким человеком, чем был Каримов.
Я наблюдал за Шавкатом Мирзиёевым. У него было существенное различие в зависимости от ситуации. В начале своей карьеры он сам в начале 90-х, с 91 до 96 года, он был губернатором одной из районов столицы. То есть в Ташкенте есть, по-моему, 15 или 16 районов, там был он губернатором этого района. Потом он стал губернатором целой области Джизак, своей родной области. Потом он стал губернатором Самаркандской области, ключевой регион, центральный регион Узбекистана. Потом он стал премьер-министром. В разных этих должностях он вел себя совершенно иначе. То есть именно в Джизаке он больше обращался к механизмам принуждения. И тогда его репутация была сильно подпорчена. Но в Самарканде он вообще вел себя совершенно иначе. То есть он человек, который учитывает обстоятельства. И я надеюсь, что при нем жесткий авторитаризм Каримова перейдет плавно, постепенно, обоснованно и с учетом обстоятельства перейдет к более умеренному, мягкому авторитаризму. Но, тем не менее, я думаю, что авторитаризм сохранится, потому что у элиты, у политической системы Узбекистана нету пока интеллектуальных ценностных ресурсов, чтобы перейти к либеральной демократии, демократии в целом.
Могут ли претерпеть какие-то изменения после победы Мирзиёева отношения Узбекистана с Россией?
Я думаю, кардинальных изменений не будет. Какой был у Каримова модель? Двусторонние отношения, максимально хорошие, достаточно доверительные, но параллельно не участие Узбекистана в многосторонних форматах, включая ОДКБ. Узбекистан много раз критиковал Евразийский экономический союз. Я думаю, что вот этот модель будет сохранен. При Каримове вот в Узбекистане было повсеместное сужение по всем внешним параметрам. То есть Узбекистан перестал участвовать во всем постсоветском пространстве, с внешним миром, замыкался полностью в себе. Но при Мирзиёеве, я думаю, что будет постепенное, максимальное, но повсеместное расширение, а не сужение. Но приоритет исключительно в одну сторону, я думаю, что не будет отданным.
Ислам Каримов правил страной более 26 лет. Сколько лет вы отводите Мирзиёеву? По Конституции он может быть президентом не более 10 лет подряд?
Я все-таки надеюсь, что он не будет грубо нарушать Конституцию Узбекистана, и тем самым у него есть мандат легитимность только править Узбекистан только 10 лет.
Выборы в Узбекистане — это борьба разных кланов и их представителей. Какой клан оказался главным проигравшим в результате этих выборов, и можно ли ожидать каких-то попыток реванша его представителей?
Понимаете, в Узбекистане нету кланов, я уже много раз повторял. В Узбекистане есть группы интересов, есть в основном, есть две государственные мощные структуры вокруг себя консолидируют, которые властные ресурсы. Это служба национальной безопасности и Министерство внутренних дел. Это самая мощная структура организации в Узбекистане. В центре этих двух сил находится аппарат президента, президентский аппарат. А остальные группы интересы, региональные так называемые кланы, они неустойчивые, они не сильные, они никак не могут влиять на распределение властных ресурсов и вообще ресурсов в Узбекистане. Нет. А наоборот, СМБ и МВД определяют, какую группу, какие как бы регионы, какую роль может играть. И тем самым Шавкат Мирзиёев в первую очередь получил одобрение силовиков в самом начале. После смерти Каримова он тут же получил вот одобрение, естественное одобрение силовиков. Почему? Потому что все-таки ресурсы власти были определены Исламом Каримовым. Вот обращайте внимание, очень многие не обращают внимания, в Узбекистане есть три политические партии. Начиная с 2000-х годов, в самом начале 2000-х годов, Каримов последние два раза баллотировался исключительно из либерально-демократической партии Узбекистана. А главным хозяйственником, главным наблюдателем и членом политсовета исполнительного комитета этой партии был Шавкат Мирзиёев, а никто другой. Вот многие говорят, что Рустам Азимов. Нет, Рустам Азимов был, как главный финансист Ислам Каримова, был наблюдателем социально-демократической партии «Справедливость». Тем самым ресурсы власти заранее были определены в пользу Шавката Мирзиёева. Каримов об этом нигде не говорил, но распределил так, чтобы, с одной стороны, сохранить вот этот паритет властных ресурсов, но, тем не менее, ударение и большее как бы ударение было сделано в пользу Шавката Мирзиёева.
Как связан с выборами президента Узбекистана появившийся незадолго до них слух о смерти опальной дочери Ислама Каримова Гюльнары? Можно ли ожидать каких-то изменений в ее судьбе после победы Мирзиёева?
Вы понимаете, я думаю, что это было инициировано либо самой Гульнарой Каримовой, либо ее сторонниками. Почему? Потому что после смерти Каримовой идет раздел властных и финансово-экономических ресурсов в Узбекистане. А она сидит в домашнем аресте, причем по приказу самой Ислама Каримова, ее отца. Она сейчас поднимает бунт для того, чтобы вернуть себе те активы, которые были конфискованы в 2013-2014 годах. И она хочет, чтобы новые власти позволили ей свободного участия и свободного влияния на политические и экономические процессы в Узбекистане. Но главная ее проблема – это ее ситуация внутри семьи. То есть, если скажет Татьяна Каримова, скажет отпустить ее, новые власти тоже отпустят. Если Татьяна Каримова скажет нет, пусть она сидит в домашнем аресте, иначе будет беда, она будет оставаться в домашнем аресте. Вот недавно ее сын, Ислам Каримов-младший, дал интервью против семьи, в первую очередь критиковал Татьяну Каримову и тетю Лолу Каримову. То есть это все-таки в первую очередь внутрисемейная борьба, внутрисемейный конфликт, в котором Шавкат Мирзиёев имеет ограниченное участие, очень ограниченное участие, и судьба Гульнары Каримовой будет решена внутри семьи. А пока внутри семьи есть консенсус о том, что ее необходимо как бы контролировать.
Камалетдин, скажите, пожалуйста, какая история из прежней политической карьеры Мирзиёева вам запомнилась больше всего? Я имею в виду историю, которая может характеризовать его как человека.
Я за ним очень долго наблюдал. Я сам из Самарканда, где он был губернатором несколько лет перед становлением премьер-министра. Он достаточно артистичный политик. В плане личного характера он существенно отличается от Каримова. Каримов был замкнутым человеком советского типажа. Каримов был отчасти злопамятным человеком, но достаточно прямолинейным. Но Шавкат Мирзиёев, он человек другого характера. Я бы сказал, его первая черта – это артистизм. То есть он старается решить многие проблемы через дипломатию. Он чем-то похож на Нурсултана Назарбаева, который будет скрывать свои внутренние позиции, внутренние обиды и будет подигрывать во вкусе своего собеседника, своего как бы оппонента, скажем так, своего партнера. Я думаю, что при Шавкате Мирзиёеве Узбекистан будет все-таки более сравнительно, более открытым, более динамичным, но тем не менее авторитарным.
Собеседником Марка Крутого был узбекский политолог Камалетдин Рабимов, живущий во Франции. В эфире «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Программу продолжит европейская тема. После двух могучих народных волеизъявлений с неожиданным результатом, июньского британского референдума о выходе из Евросоюза и ноябрьского избрания Дональда Трампа президентом США, выборы и голосования в других странах, казалось, на какое-то время ушли в тень. Между тем, в ближайшие месяцы их будет целая серия, и в результате уже через год Европа может выглядеть совсем по-другому, вплоть до демонтажа Евросоюза в его нынешнем виде. В минувшее воскресенье состоялись два таких голосования и принесли противоречивые результаты. На выборах президента Австрии победу одержал независимый кандидат, бывший лидер партии «Зеленых» Александр Ван дер Беллен. Он выступал с проевропейской и либеральной программой и одержал верх над своим соперником Норбертом Хофером, кандидатом евроскептической и популистской партии «Свободы». Хотя ожидалась очень упорная борьба, в итоге отрыв Ван дер Беллена от Хофера составил вполне солидных 8%. В тот же день в Италии избиратели в соотношении 60 к 40 отвергли предложенные премьер-министром Маттео Ренци конституционные реформы. Ренци добивался сокращения полномочий Верхней палаты парламента, Сената, и большей концентрации власти в руках центрального правительства за счет автономии регионов. Избиратели его не поддержали, и премьер, поставивший свое политическое будущее в зависимость от итогов референдума, подал в отставку. Само по себе все это, казалось бы, сугубо внутренние проблемы Италии, но на самом деле они могут иметь и общеевропейское значение. Если в стране будут назначены досрочные выборы, неплохие шансы на них имеют две популистские партии – «Движение пяти звезд» Беппе Грилла, итальянского комика, ставшего политиком, и «Лига Севера», чей лидер Маттео Сальвини выступает за отделение более развитого севера Италии от отсталого юга. Обе эти силы резко критикуют ЕС и добиваются выхода Италии из еврозоны. Итак, борьба между сторонниками и противниками интеграции в Европе разгорелась не на шутку. 2017 год, когда состоятся парламентские выборы в Германии и Нидерландах и президентские во Франции, обещает принести в этом плане много интересного. Не исключены и большие потрясения. Запутанную ситуацию в Европейском Союзе и его перспективы в наступающем году для Радио Свобода прокомментировал ирландский историк и политолог, специалист по истории европейской интеграции, профессор Британского Кембриджского университета Брэндон Симс.
В последнее время заявления о том, что Евросоюз слаб как никогда, стали практически общим местом. Вы с ними согласны?
Мне жаль это говорить, но согласен. В 2016 году к уже имевшимся проблемам Европы, мигрантский кризис, политика господина Путина, нестабильность еврозоны, добавились две новые, очень серьезные. Вначале это был Брексит, затем избрание Дональда Трампа президентом США. Трампа, судя по его выступлениям, трудно назвать политиком, дружественным Европейскому Союзу, зато он высказывал симпатии к Путину. В итоге, да, Евросоюз сегодня очень слаб.
С другой стороны, неужели сами евроинтеграторы ни в чем не виноваты? Критики ЕС давно говорят о недостатке демократии в устройстве Союза, о сосредоточении слишком больших полномочий у органов, которые никто не выбирал или выбирал слишком уж опосредованно. Брюссель и евробюрократия стали чуть ли не ругательными словами, и неудивительно, что популисты в разных странах этим пользуются. Вам не кажется, что и Брексит, и популистская волна в Европе — это наказание европейским элитам за близорукость и надменность?
Соглашусь, но лишь отчасти. Я бы тут разделил две вещи. Брексит — это де-факто высказывание народов Великобритании в пользу расширения суверенитета своей страны. Этот суверенитет — вещь вполне реальная, имеющая свои параметры и значения. Нечто иное — популистский подъем в странах континентальной Европы. По сравнению с британским, он более радикальный, более ксенофобский. К тому же, сами эти настроения направлены, я бы сказал, не против Евросоюза как такового, а скорее против своих национальных элит, в первую очередь против их миграционной политики, если брать Западную Европу. Я приведу такой пример. Венгерский премьер Виктор Орбан, политик которого либералом не назовешь. Но накануне референдума по Брекситу он купил рекламное место в газете Daily Mail, чтобы разместить там свой призыв к британцам не голосовать за выход из ЕС. То есть для Орбана выход из Евросоюза — это не вариант, в то время как для большинства британцев, как выяснилось, вполне. Поэтому я бы все-таки разделял здесь британскую и континентальную ситуации.
Брексит и Трамп. Их можно рассматривать как черные метки для единой Европы, а можно, наверное, и как стимулы. Угроза ведь тоже стимулы, иногда еще какой, способные привести Евросоюз в чувство. Вам какой подход ближе?
Я надеюсь, что они могут послужить стимулами. Скажу больше, в истории Европы обычно дела должны были идти очень плохо, прежде чем пойти хорошо. Но если серьезно, то на резкое улучшение я сейчас не рассчитываю. Что касается ухода Британии из ЕС, то он действительно может дать континентальной Европе, прежде всего странам еврозоны, возможность перейти к созданию полноценного политического союза. Но я опасаюсь, что этого не случится. Есть вероятность того, что Евросоюз потратит много сил на то, чтобы осложнить Британии ее уход или каким-то образом ее наказать. Тогда главным итогом Брексита станет не сплочение континентальной Европы, а ее объединение по принципу «против кого дружим», в данном случае против Лондона. Это непродуктивно и может привести к новым расколам. Нечто подобное и в случае с господином Трампом. В принципе, его президентство могло бы стать будильником для Европы, но более вероятным пока представляется наоборот, фрагментация ЕС, когда одни страны попытаются подстроиться под новую политику президента Трампа, другие, наоборот, уйдут в глухую оппозицию. Я, как сторонник европейской интеграции, убежденный в том, что в целом она приносит куда больше добра, чем проблем, скажу так. У меня есть надежды, но опасения сейчас куда сильнее.
Если говорить о фрагментации, то в каком-то смысле она уже налицо, но это пока касается отношений не с США, а с Россией. Похоже, режим санкций против Москвы в связи с украинским конфликтом трещит по швам. Против санкций выступают многие нынешние, а главное, весьма вероятные будущие европейские лидеры. Из последних назову кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона или Норберта Хофера, у которого неплохие шансы стать на выборах в это воскресенье новым президентом Австрии. Эти политики апеллируют к сугубому прагматизму в отношениях с Кремлем, и их взгляды находят отклик у многих избирателей. Каковы их мотивы? Путин симпатичный? Россия и Украина — это слишком далеко? Даешь взаимную торговлю? Или что-то еще?
География, конечно, играет роль. В общем и целом, в Европе, чем дальше на Запад, тем менее агрессивным представляется общественному мнению господин Путин. Уровень тревоги по поводу России и ее намерений высок в тех государствах, которые я называю потенциально прифронтовыми, в странах Балтии, Финляндии, Польши и даже Румынии. Он куда ниже в Германии, совсем невысок в Нидерландах, доказательством чему итоги голосования на тамошнем референдуме по поводу соглашения с Украиной. Взгляды Франсуа Фийона и Марин Ле Пен, которые готовы развивать сотрудничество с Москвой, также хорошо известны. В том же ряду Италия. Единственным исключением тут является Соединенное Королевство. Здесь ощущение того, что планы Путина представляют собой угрозу, по-прежнему весьма сильно. Британия остается важнейшей частью системы евроатлантической безопасности. У нее есть тесные военно-политические контакты не только с США, но и со странами Балтийского региона и Восточной Европы. На мой взгляд, в плане европейской безопасности значение Британии сейчас после Брексита и избрания Трампа не только не уменьшится, но скорее возрастет.
Что такое сейчас фактор Путина в европейской политике? Иногда кажется, что это уже какая-то фигура речи. Одни сознательно недооценивают его стремление вмешиваться в дела Европы, другие, наоборот, видят происки Кремля буквально на каждом шагу. Есть ли у европейцев реалистичное представление о том, что такое Россия и к чему она сегодня стремится?
Проблема в том, что на Россию смотрят не столько в контексте ее политики и планов в отношении Европы, особенно восточной, сколько в рамках треугольных взаимоотношений. Мы даже можем назвать это треугольником Путина. То есть отношения с Кремлем все чаще пытаются выстраивать с оглядкой на конфликты на Ближнем Востоке и на проблему международного терроризма. Это вопрос приоритетов и вопрос альянсов. И тоже отчасти вопрос географии. На юге и юго-востоке Европе в Средиземноморском регионе более склонны разделять позицию, заявленную Дональдом Трампом. Мол, Путин может быть полезным союзником в сирийском конфликте, поэтому не стоит слишком переживать по поводу его действий на востоке Европы. Мне эта позиция не близка сразу по двум причинам. Во-первых, для Европы важна безопасность самой Европы, в том числе и восточной. На нее нельзя махнуть рукой. Во-вторых, на Ближнем Востоке Россия и ее союзник, сирийское правительство, по большей части не занимаются борьбой с террористическим исламским государством, сосредоточив значительное большинство своих военных усилий на сирийской оппозиции. Но нет сомнения, что среди политиков и аналитиков в Европе существует, и его позиции усиливаются, направление, которое рассматривает Россию как союзника в борьбе не только с исламизмом и не только на Ближнем Востоке. Они рассматривают ситуацию шире, видя в Москве важного партнера по консервативной оси, направленной против либерализма в самой Европе. Эти аргументы имеют большую силу, не столько рациональную, сколько эмоциональную, и недооценивать ее нельзя.
Я сейчас опишу сценарий, который можно назвать ужасом либерального аналитика, и который сейчас выглядит вполне реалистическим. Итак, представим себе вторую половину 2017 года. В европейских странах прошла серия важных президентских и парламентских выборов. Марин Ле Пен – президент Франции, Норберт Хофер – президент Австрии, Герт Вилдерс – премьер-министр или вице-премьер Нидерландов, а у «Альтернативы для Германии» – вторая или третья по величине фракция в Бундестаге. Что может означать такая ситуация для будущего Европы?
Картину вы нарисовали мрачную, и перспективы из нее вытекают соответствующие. Вот, кстати, почему я подчеркиваю сохраняющуюся важность Соединенного Королевства для Европы. Потому что в той Европе, которую вы описали, единственной крупной страной, сохраняющей верность союзническим обязательствам, свободной торговле и, если угодно, правилам фейерплей в политике, остается Британия. Это очень важный политический факт. Конечно, далеко не обязательно, что в конце этого и в будущем году у популистов на руках окажутся только сильные карты. Политика обычно устроена сложнее. Но если это все-таки случится, то в целом тем, кто выступает в поддержку упомянутых мною либеральных принципов, останется не терять мужество, отстаивать эти принципы и ждать лучших перемен.
Я беседовал со специалистом по европейской интеграции, профессором Кембриджского университета Брэндоном Симпсон. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. На севере Ирака продолжается сражение за город Мосул, уже ставшее самой крупной военной операцией на территории этой страны с 2003 года, когда был свергнут режим Саддама Хусейна. Освободить Мосул от террористов из группировки «Исламское государство» одновременно пытаются иракские правительственные войска, курдские формирования Пешмерга, поддерживаемые Ираном шиитские отряды и другие местные ополченцы. Бои за Мосул будут продолжаться, очевидно, еще долго. Радикальные исламисты отказываются сдаваться и готовятся оборонять каждый квартал захваченного ими города, в котором остаются около 250 тысяч жителей. Жизнь людей на территориях под властью группировки «Исламское государство», как говорят все, кто сумел бежать от джихадистов, превратилась в непрерывную пытку в самом прямом смысле слова, рассказывает украинский журналист и репортер Юрий Мацарский, только что вернувшийся с севера Ирака. В интервью моему коллеге Александру Гостеву он поделился своими впечатлениями от этой войны.
Я последний раз в иракском Курдистане, откуда я вот только что вернулся, был чуть меньше года назад. И я могу проследить вот просто существенную динамику изменений, которые за этот год произошли. Самое главное, что сейчас видно, если год назад исламское государство, так называемое, постоянно наступало и находилось в состоянии роста своих территорий, роста своей мощи, то теперь, наоборот, оно с каждым днем сужается, оно с каждым днем отступает и сдает все новые и новые территории и терпит все новые и новые поражения.
Вы писали о том, что все происходящее на севере Ирака напоминает серию старых фильмов 80-х годов про «Безумного Макса» с Мелом Гибсоном. Все типажи вот такого пустынного постапокалипсиса тут есть, причем в ассортименте. Можете их перечислить?
На самом деле, да, действительно так и есть. Одно лишь курдское ополчение или там ополчение шиитское. Ну, во-первых, само слово «ополчение» указывает на то, что у них нет какой-то уставной формы, у них нет какого-то общего вооружения. Это люди, одетые, ну, часто, действительно, кто во что гораст, вооруженные чем попало. Это может быть и какой-нибудь древний китайский калашников, и современный пулемет, доставленный кем-то из западных союзников. Например, это могут быть и немцы, это могут быть и американцы. Кроме того, техника. Вот это тоже очень важный момент. Огромное количество техники, которую американцы оставили еще в начале 2000-х, передали кто властям или армии Ирака, кто передавал технику непосредственно пешмерга, ополчению. Кроме того, огромное количество техники, из числа того, что была передана властям армии Ирака, впоследствии была отбита ИГИЛ, и теперь снова отбита армия или снова отбита пешмерга. Эта техника часто, вот что называется, вот колхозным тюнингом сделана. Наваривают все, что только возможно, наваривают какие-то железные листы, какие-то решетки для того, чтобы защитить от осколков, от пуль и так далее. И огромное количество американских грузовиков, которые переданы были тогда, в начале 2000-х, и вот их бронируют, это совершенно невероятное что-то. Какими-то матрасами, какой-то старой мебелью, какими-то металлическими дверями, снятыми неизвестно откуда, такого рода грузовики возят одно пополнение за другим на фронт.
С боевиками группировки «Исламское государство» под Мосулом сражаются действительно самые разные силы. Они отличаются внешне, они отличаются вооружением, методами, но главное, они отличаются ли, различаются ли как-то внутренне?
Мало того, что они различаются внутренне, если мы сейчас говорим про курдское ополчение пешмерга, если мы сейчас говорим про иракскую армию и про западных союзников, конечно, они сильно различаются внутренне. Более того, есть большой момент спорный, кому потом будет принадлежать Мосул. Дело в том, что само ополчение пешмерга пока еще не пускают в Мосул. В Мосуле, например, действует иракский спецназ. Мосул не освобожден. Мосул держит по-прежнему исламское государство. Время от времени туда заходит спецназ иракской армии, а вот пешмергу не пускают. Более того, и это сразу заметно, когда ты приезжаешь туда ближе к передовой или на саму передовую. Вот наступление пешмерга, курдского ополчения, наступление иракской армии и наступление шиитской милиции происходят параллельно. То есть это не те силы, которые наступают вместе, каким-то единым фронтом. Нет, за каждой из этих сил закреплен определенный участок фронта, и вот на этом определенном участке фронта они действуют. Мне посчастливилось на передовой поговорить с командиром одного из отрядов пешмерга, вот из тех, которые идут впереди, из тех, которые, собственно, наступают на позиции исламского государства. Я у него как раз пытался выпытать, а какая координация, если она вообще в принципе существует, есть между всеми этими разными силами. И он сказал, что он как руководитель отряда, как руководитель нескольких сотен человек на передовой, не вступает вообще никакой контакт с иракской армией, хотя видят друг друга, находятся части пешмерга и части иракской армии, находятся вот в визуальном контакте друг с другом. Но тем не менее, ни в какие переговоры, ни в какую координацию действий они не вступают. Вся координация, как мне пояснил вот этот самый лидер одного из отделений бойцов, происходит на уровне офиса президента иракского Курдистана. Вот уже там сам Масуд Барзани каким-то образом контактирует и с Багдадом, судя по всему, контактирует и с Вашингтоном, и с другими столицами тех государств, которые отправляют туда, на север Ирака, силы для того, чтобы победить исламское государство.
Да, я как раз хотел спросить, как таким исторически непримиримым противникам, разнородным силам удается поддерживать координацию, и вы ответили. Но кроме, собственно, тех или иных, скажем так, местных военнослужащих, активно ли действуют там какие-либо подразделения западных государств? Вы их видели?
Более чем активно действуют. Есть немалое количество турок, есть подразделения европейских сил. В первую очередь это, конечно, либо спецназ, либо артиллерия, либо военно-воздушные силы, то есть самолеты и вертолеты, которые летают и бомбят исламское государство. Самой заметной силой западной являются американцы. Их действительно большое количество, они совершенно не скрываются. Американцы передвигаются на своих автомобилях, те, которые пришли на смену «Хаммеры», новое поколение американских боевых автомобилей. Кроме того, достаточно часто они передвигаются на американских же пикапах, правда, с иракскими номерами, огромные вот эти вот «Heavy Duty» пикапы, совершенно не стесняются своего присутствия, не пытаются его скрыть. Более того, не скрывают даже эмблемы, по которым можно определить принадлежность тех или иных бойцов к соединениям. Вот, например, заметно было большое количество бойцов 101-й дивизии воздушно-десантной, той самой, например, в которой служил Джимми Хендрикс.
Насколько ужасны разрушения после того, как военные действия когда-нибудь закончатся, там вообще останутся места, пригодные для жизни?
Это, на самом деле, одна из самых больших трудностей, потому что те места, в которых находилось исламское государство, они были взяты под контроль исламским государством, очень часто, ну, мало того, что бомбились во время выступления исламского государства, обстреливались, в том числе с использованием артиллерии, в том числе с использованием самодельной артиллерии. Одно это уже подвергало гигантскому разрушению города и села. Но плюс ко всему, тогда, когда исламское государство приходило в эти села и в эти города, изгоняло оттуда мирных жителей, а это происходило сплошь и рядом, то это, по большому счету, развязывало руки как местным силам самообороны, той же Пешмерга, так и западной коалиции, которые более чем активно бомбили эти города и села. И в ряде районов фактически не осталось целых жилых домов. Кроме того, есть большая опасность даже при разминировании тех участков, которые разрушены целиком или частично. Очень много где остались фугасы, очень много заминированных и развалин, и целых домов. А более того, бойцы этнорелигиозной группы Какаи, которые лишились вообще всех своих деревень, почти полностью они разрушены. Говорят, что сейчас во всех этих развалинах есть фугасы, и скорее нужно строить жилье на новых местах, чем пытаться каким-то образом разминировать старые свои поселения и каким-то образом пытаться строить на них новые дома, новые строения. По той простой причине, что, ну, во-первых, действительно огромное количество фугасов, а во-вторых, очень мало специалистов, которые действительно могут качественно заниматься разминированием, сейчас присутствуют на севере Ирака.
Люди, побывавшие под властью джихадистов на освобожденных сейчас территориях, они готовы идти на контакт? Что рассказывают о жизни в этом Мордоре? Явно вам что-то запомнилось сильнее всего.
На самом деле люди самые разные, как и везде. Кто-то, и меня это на самом деле сильно удивило, готов был остаться под властью ИГИЛ в целом ряде вот чисто курдских деревень. Там были такие совершенно шкурные, понятные всем интересы. Жалко оставлять дом, хозяйство, часто еще дорогую сельскохозяйственную технику. А, и они там рассчитывали на то, что, ну, придут ИГИЛ. Ладно, хорошо, они там действительно отчасти людоеды, но люди рассчитывали на то, что они вот такие же мусульмане-сунниты, их поэтому ИГИЛ не погонит. На самом деле ИГИЛ вот из курдских деревень, куда он приходил, выгнал почти всех, потому что сунниты суннитами, но вот курдам они очень не доверяют. А как суннитов они не стали их резать, не стали их уничтожать или угонять в рабство, но не разрешили им остаться в тех домах, в родных деревнях, где эти люди когда-то жили. И они вынуждены были уйти, переместиться кто-то к родственникам, кто-то в лагеря беженцев. Сейчас они, кстати, потихонечку возвращаются. Очень много жалоб на то, что вот нас выгнали из домов, теперь эти дома превратили, если они не заминированы, то дома превратили в какие-то свалки, потому что огромное количество какого-то тряпья, каких-то совершенно непонятных обломков, обрывков, чего угодно, просто утопаешь в грязи, когда попадаешь в эти дома. Ну а те люди, которым не посчастливилось против своей воли остаться в тех краях, которые были заняты, оккупированы исламским государством, конечно, сейчас испытывают какую-то невероятную эйфорию после того, как им удалось вырваться, даже поменяв дом, в котором прожили всю жизнь, на какую-нибудь палатку, холодную, продуваемую всеми ветрами в лагере беженцев, все равно очень счастливы, что им удалось оттуда вырваться.
Что вообще сейчас станет с десятками тысяч людей, которые бегут отовсюду и, в общем, наверное, ото всех? Они пока как-то выживают в лагерях для беженцев, а потом? Об этом кто-то там на месте сейчас рассуждает?
Есть несколько категорий тех людей, которые находятся в лагерях для беженцев. В первую очередь стоит отметить тех людей, которые имели непосредственное отношение к этому самому исламскому государству и сейчас пытаются выбраться из всего сужающегося кольца наступления. Их большое количество, судя по всему, речь идет о тысячах человек. Тех, которые бегут сейчас с оккупированных территорий, их не выпускают в города. Они так или иначе остаются в лагерях для беженцев. Это гигантские совершенно лагеря. Это десятки тысяч человек находятся в них. Это вот от горизонта до горизонта палатки или домики какие-то быстросборные. А вот с этими самыми игиловцами или людьми, которые могли иметь отношение к ИГИЛ, сейчас работает масса спецслужб, в том числе спецслужб западных, для того, чтобы как-то отфильтровать их, выявить все возможные контакты и не допустить их проникновения дальше в мирные города или в города уже освобожденные. Во вторую очередь, это мирные жители тех территорий, которые вот сейчас освобождаются от ИГИЛ. После того, как они проходят какую-то проверку, после того, как становится понятно, что они не имеют никакого отношения к преступным группировкам, они спокойно уезжают домой, часто даже получают какую-то там на первое время помощь и питанием, и, возможно, какими-то медикаментами от международных организаций. Но есть категория людей, которые вот наименее защищены. Категория людей, я вот сейчас там трублю во все трубы, бью во все колокола. Категория людей, которым непременно нужна помощь, причем срочно. Это категория людей, это бывшие рабы, в первую очередь рабыни исламского государства. Это езидки, это несчастные женщины, которые провели некоторые по два с половиной года в рабстве. Часто это рабство сексуальное. Они были захвачены вместе со своими мужьями и детьми. Мужья их убиты, дома их разрушены. Они сейчас живут в лагерях для беженцев, не понимая, куда они смогут вернуться из этих лагерей для беженцев, не понимая, чем они смогут заниматься вот на своей малой родине, в тех деревнях и городах, откуда они пришли. Еще раз повторюсь, у них нет мужей, которые их обеспечивали, у них нет домов, в которые можно вернуться. Это огромная проблема. Похожая проблема существует и с вот этой вот очень малой народностью, очень малым таким объединением этно-религиозным, какая. Их всего около 100 тысяч человек. Почти все их деревни разрушены, причем огромное количество этих людей уже не живет в деревнях. Они уехали в города севера Ирака или в близлежащие страны. Но вот все те деревни, их 6 или 7 деревень, которые исконно были населены, какая, разрушены почти полностью, почти до основания. А ни одного целого храма не осталось, потому что ИГИЛ, естественно, их держит за язычников и первым же делом разрушил их храмы, разрушил, например, еще и святилища, и могилы их святых, основателей этой религии. Вот они тоже не знают, что им делать. Они сейчас, мужчины, воюют тоже в рядах пешмерга, в рядах курдского ополчения. Но вот когда эта война закончится, им тоже некуда возвращаться. У них нет домов, у них нет работ, потому что их поля либо заминированы, их рабочие места, их мастерские уничтожены. И эти люди тоже просят мирового сообщества о помощи и просят хотя бы помочь в восстановлении их святынь, восстановлении их храмов, потому что у них нет ни денег, ни каких-то там стройматериалов для того, чтобы вернуть в первоначальное состояние разрушенные святыни.
А что представляют собой захваченные в плен исламисты? Вот что это за люди по типажу? Откуда? Действительно ли все они столь сумасшедшие фанатики или, скорее, жестокие бандиты, но со здоровой психикой, если такую условность можно допустить?
Я вот наблюдаю вот этих самых исламистов в течение, наверное, последних 5-6 лет. Встречался я с ними в Сирии, встречался я с ними в Турции, вот доводилось встречаться в Ираке. На самом деле, ну давайте просто представим себе, что речь идет о десятках тысяч человек, которые воюют не только за исламское государство, но и за массу других крупных, мелких, совсем крупных или совсем мелких джихадистских группировок, в первую очередь в Сирии, что в Ираке. Конечно, среди них есть люди, которые вот убеждены в том, что они выполняют какую-то миссию божественную. Я вот, например, разговаривал с человеком несколько лет назад в Сирии, который родом из Туркмении, он еще в советской школе учился, ему тогда было чуть за 30, он, наверное, мой ровесник, мы с ним даже по-русски говорили, потому что он учился в советской еще школе. Вот он был уверен в божественности своей миссии, он был уверен, что то, что делают сейчас они там, в этой пустыне, предначертано Аллахом. Он приехал туда с детьми на джихад. Младшему сыну было то ли 4-5 лет, когда он туда приехал. Но для того, чтобы было понятно, насколько человек уверен в этой миссии своей, он младшего 4-5-летнего сына научил делать фугасы. И ребенок натурально делал эти самые фугасы, которые потом подкладывали в лучшем случае куда-то на дорогу, а в худшем случае дети чуть постарше, 14, 15, 16 лет, устанавливали эти фугасы в грузовики, в какие-то автомобили или на мотоциклы, сажали за руль этих грузовиков, автомобилей, мотоциклов детей чуть постарше, 14-15 лет, и делали из них самоубийц, так называемых шахидов, которые отправлялись на этих машинах, на этих мотоциклах куда-то к условному противнику. Для них они, конечно, безусловные противники. И взрывали себя. Но кроме того, естественно, есть некоторое количество людей, которые приехали, ну, что называется, за адреналином. их тоже хватает, но вот сейчас говорят, что отток этих людей очень заметен. Тогда, когда исламское государство наступало, день за днем захватывало все новые территории, эти люди только прибывали. Сейчас, когда исламское государство отступает и теряет территорию, конечно, эти люди стараются покинуть территорию Ирака, территорию Сирии, отправиться домой и каким-то образом переждать.
Вы еще писали о том, что познакомились с человеком, должность которого – руководитель бюро по делам похищения людей. Там похищение людей – отлаженный бизнес. Как удается его вести через все линии обстрелов, фронтов, через все условные фактические границы?
Никто не пытается сейчас проникнуть из ИГИЛ за линию фронта для того, чтобы похитить людей. Речь идет о захвате людей в плен, о захвате заложников, которых потом превращают в рабов. Вот именно об этом идет речь. К сожалению, история чудовищная совершенно в сирийском городе Рака, который сейчас является столицей этого самого исламского государства. Даже сейчас, вот именно в этот момент, когда мы с вами говорим, действует настоящий невольничий рынок. Там продают в первую очередь езидских женщин и езидских детей. Ну и кроме того, некоторое количество женщин и детей христиан там тоже присутствует. Это натуральный рынок, там люди, женщины и дети стоят с ценниками на головах. А причем еще и можно торговаться. Вот эти вот самые боевики исламского государства выбирают себе рабов, выбирают себе рабынь, ну и, как я уже говорил, в первую очередь сексуальных рабынь.
Александр Гостев беседовал с украинским журналистом Юрием Мацарским, вернувшимся с севера Ирака. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в мире за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего вам доброго!